Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и с удовольствием представляю нашего гостя в ближайший час. Эту часть Светлого вечера вместе с вами, вместе с нами проведет священник Илья Соловьев, ответственный секретарь научно-редакционного совета по изданию документов Всероссийского поместного собора 1917-1918 годов. Отец Илья, добрый вечер.
Добрый вечер.
В таком качестве мы с вами встречаемся в первый раз на радио «Вера». Вы неоднократно к нам приходили, мы говорили на разные темы, связанные с историей церкви в нашей стране в 20 веке. Говорили последний раз про мать Марию Скопцову, и вот сегодня будем говорить про то, как издаются документы очень важного, исторически важного собора, прошедшего в начале 20 века, но очень трагичное для нашей страны время. А что же это за проект такой по изданию документов этого собора?
Этот проект существует уже несколько лет при Новоспасском мужском монастыре в Москве. Он начал свою работу над этим проектом, начиналось с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, который отдельным распоряжением учредил научно-редакционный совет при Новоспасском монастыре по изданию документов собора 17-18 года. Первоначально руководителем этого проекта являлся епископ Воскресенский Савва Михеев. Далее руководил им епископ Иоанн, теперь он на Уржумской кафедре, владыка Савва на Вологодской кафедре, а сейчас возглавляет научно-редакционный совет Преосвященнейший Дионисий, митрополит, который является наместником Новоспасского монастыря, первым викарием. Вот под его руководством сейчас действует этот научно-редакционный совет. В его состав вошли специалисты по истории русской церкви 20 века и, в частности, специалисты по изучению собора 17-18 года. Ну, я могу назвать несколько имен. Это преосвященный епископ Савва Тутунов, у которого есть даже специальная монография, вышедшая в свое время в соборной серии. Это протоиерей Николай Балашов, у него тоже есть как раз монография, посвященная собору. Это Александр Геннадьевич Кровецкий, он очень давно издал так называемый обзор деяний собора 17-18 года, в котором кратко изложено содержание соборных заседаний. Это уникальная была работа в трех томах. Она была выпущена Крутицким подворьем в серии «Материалы по истории церкви». И подготовлена она была профессором Гюнтером Шульцем, Александром Геннадьевичем Кровецким. И вот как специалист по собору он тоже включен. Ну и есть ряд светских историков, которые тоже занимаются этой проблематикой. И конечно, вот такой состав, мощный научный состав этой комиссии обеспечивает определенный уровень издательской работы и научное руководство этим проектом. Вот, как раз этот вот научно-редакционный совет осуществляет научное руководство этим проектом.
А знаете, интересно, я так задумываюсь периодически, у нас достаточно много исследований на разные события, произошедшие в 20 веке. Какие-то исследования очень актуальны, поскольку они не только для историков, но и вообще для людей, которые к истории имеют, ну, такое очень посредственное отношение, интересуются, могут вовсе не интересоваться. Есть какие-то исследования по вопросам, ну, совсем не актуальным, а, соответственно, интересующим только узких специалистов. Вот исследования документов поместного собора 17-18 годов, столетия которого мы вот совсем недавно отмечали, мне кажется достаточно актуальным, поскольку собор, сам собор, принимал церковные решения, которые воплощались в жизнь. Многие из них были подготовлены, но так и не смогли быть воплощены из-за революционных событий, последующих событий в истории страны. Но, тем не менее, как вы считаете, в чем главная актуальность вашего исследования, вообще собора?
Ну, собор 17-18 года был, наверное, главным событием церковной жизни минувшего столетия. Он обладал очень большим авторитетом, и авторитет этого собора был очевиден для всех церковных людей в России и за ее пределами. На чем покоится этот авторитет? Он покоится на том, что этот собор был подготовлен на протяжении нескольких лет. Многолетняя подготовительная работа велась лучшими научными и богословскими силами дореволюционной России, которая переживала в начале века золотой период в развитии церковной науки. Начало предсоборной работы было положено в условиях определенного ослабления государственного контроля над церковью, которое последовало в результате революции 5-7 годов. И в 1906 году было создано предсоборное присутствие. Работа этого присутствия во многом опиралась на собранные ранее отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. Они были собраны в 1905 году. Вот эти материалы, подготовленные в епархии при живом участии всех местных научных и богословских сил, имели очень большое значение и не потеряли этого значения в наши дни. Ну и кроме предсоборного присутствия, отзыв епархиальных архиереев, огромное значение в подготовке собора имело широкое обсуждение вопросов различных церковных по временной печати, причем не только в церковной печати, но и в светской печати, и обсуждали эти вопросы представители духовенства, миряне, весь цвет тогдашней богословской науки, а также представители интеллектуальной элиты, профессора духовных школ. И вот эта большая работа подготовительная, она способствовала тому, что собор начинал свою деятельность не с чистого листа, что он был подготовлен. И действительно, многие вопросы были уже достаточно хорошо проработаны. И позже, тоже на предсоборном совете, вот основательность проработки этих вопросов доставляла большой авторитет собору.
А, кстати, простите, что вас перебиваю. Вот интересно, это же тоже было подготовлено, я так понимаю, на соборе и практически воплощено в жизнь. Мы с вами встречаемся в конце года, и вот в такой интеллектуальной, можно сказать, среде церкви нашей постоянно ведутся дискуссии на тему перехода, не перехода на новый стиль. Об этом много говорили на соборе. В 23-м году, уже спустя 5 лет после собора, патриарх Тихон попытался перейти на новый стиль, и даже был издан его указ о переходе на новый стиль, но что-то отыгралось обратно, и церковь буквально там несколько дней пожила в новостильном варианте, после чего из-за невозможности воплотить это в жизнь в условиях гражданской только что прошедшей войны, вообще революционных событий, все было отыграно назад. Но это же тоже вот след собора, который протянулся на какое-то время.
Ну, что касается 23-го года, 22-го, 23-го года, то здесь решение церковной власти было продиктовано не совсем ее доброй волей. Дело в том, что существовала так называемая антирелигиозная комиссия, которая занималась курированием церковных вопросов со стороны большевиков. И вот, в частности, она занималась подготовкой и осуществлением раскола церкви. И вот эта антирелигиозная комиссия принимает решение о том, что патриарху Тихону необходимо сделать заявление о переходе на новый стиль. Патриарх Тихон, по всей видимости, принципиально не возражал против этой меры, хотя считал ее, скорее всего, преждевременной. Почему большевики требовали, чтобы патриарх принял это непопулярное в народе решение? Потому что они хотели его скомпрометировать. Но им это не удалось. Новый стиль не прижился не только в патриаршей церкви, он не прижился даже у обновленцев, потому что обновленцы, которые первыми заговорили о необходимости введения нового стиля, тоже были принуждены отказаться от нового стиля. И что большевики не придумывали, как они не давили на церковь, новый стиль не был принят церковным народом. И это такой факт, который говорит о том, что все-таки не все могли сделать гонители, и их, так сказать, воля не всегда получала осуществление на практике, скажем так. Так что с новым стилем здесь немножко особый разговор применительно к этому времени. Ну, а если возвращаться к разговору о соборе, то
да-да.
Я хотел сказать, что этот авторитет собора признавался практически всеми церковными людьми последующей за ним эпохи, которая, как мы знаем, ознаменовалась невиданными гонениями на церковь. И эти гонения, конечно же, в каком-то смысле были ответом на то положение церкви, которое она занимала до революции. Первенствующая церковь, господствующая церковь, государственная церковь, защищенная, так сказать, полицейскими силами. Вот в каком-то смысле она стала рассматриваться уже как часть государственного аппарата, который должен был сломан быть революцией, и поэтому церковь тоже страдала вот за это свое привилегированное положение. И, тем не менее, вот кровь, пролитая церковными людьми в годы советской власти, это была дорогая цена, которая была вынуждена заплатить русская церковь за свое государственное положение в дореволюционной России. И авторитет собора признавался всеми образовавшейся в нем юрисдикцией. Мы знаем, что в 20 веке эти юрисдикции были в русском зарубежье, и, собственно, в Советской России церковь была расколота. И вот в подъяремной России в ходе полемики о преемстве церковной власти к решениям собора неизменно апеллировали все оппозиционные официальные церковные власти группы. Особняком стояли обновленцы, которых мы сегодня уже вспоминали. Они под давлением властей из-за сиюминутной политической конъюнктуры подвергали критике контрреволюционный собора и его отдельные деяния, но обновленческая критика, насколько мы можем судить о ней по сохранившимся источникам, не была совершенно огульной, так как собор все-таки не объявлялся обновленцами лже-собором, а потому не отвергался ими совершенно. То есть говорили о его контрреволюционности, но авторитет собора они в той или иной степени признавали. И вот соборы, собственно, обновленческие 23-го года и 25-го года, они назывались вторым и третьим, потому что первым они считали собор 17-18 года. Хотя и контрреволюционный, но все-таки это был законный собор. Ну и в зарубежье тоже, несмотря на церковное разделение, и русский западноевропейский экзархат во главе с митрополитом Евлогием, и образовавшаяся в результате юрисдикционного хаоса группа под водительством митрополита Антония Храповицкого в Европе, так называемые «Карловчане», и в Америке группа митрополита Платона Рождественского, все эти, так сказать, юрисдикции тоже опирались на собор 17-18 года в своей церковной жизни, пытаясь каким-то образом воплотить его деяния в жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в программе «Светлый вечер» сегодня священник Илья Соловьев, ответственный секретарь научно-редакционного совета по изданию документов Всероссийского поместного собора 1917-1918 годов. Я так понимаю, что уже за годы, которые комиссия работает, издано несколько томов, то есть документы прямо сдаются. У меня, вот я знаком немного с вашей работой, мы на радио здесь о ней говорили, давно достаточно уже, правда. И меня удивляло, как издается такое количество вот сейчас томов, которые посвящены собору. Просто это не просто укладывается там в один, два, три, но это уже десятки.
Но собор работал достаточно долгое время, и его наследие начали публиковать еще до такого широкомасштабного гонения на церковь, значит, большевиками. Тогда не все деяния собора были выпущены, не все документы собора, но определенная часть все-таки вышла в свет, еще на старой орфографии деяния собора. И осталось очень много документов, которые никогда не издавались и хранились в архиве. Слава Богу, что в архиве сохранились эти дела. И вот неопубликованные материалы, материалы отделов соборных, различных комиссий публикуются вот сейчас в рамках этого научного проекта. Поскольку их много, издание оказалось многотомным, и мы очень рассчитываем на то, что работа будет продолжена с успехом, и будут изданы еще очень много важных и актуальных для сегодняшнего дня документов.
Да, вот мы говорили об актуальности издания, об актуальности вообще того, что происходило 100 лет назад, поскольку многие процессы у нас в церкви были заморожены за это время. И, конечно, вернуться к изучению истории собора и через эту призму посмотреть на то, как можно некоторые из деяний, вернее, некоторые из идей самого собора воплотить в жизнь сейчас, это важно. Но вот ваша работа, она в первую очередь на какую аудиторию рассчитана? На людей, которые имеют непосредственное отношение к русской истории, к церковной истории, к специалистам? Или это широкий круг читателей, широкий круг людей, которые просто вот интересуются?
Ну, это научное издание, конечно. И в первую очередь оно адресовано специалистам по истории Русской Православной Церкви, тем, кто занимается профессионально этим, но и также для тех людей, которые вообще хотят лучше знать историю своей церкви, то есть не только для историков, но и для непрофессионалов тоже. Эти документы представляют большой интерес. Поэтому научные издания ориентированы на историков, на специалистов и на всех желающих, как у нас иногда пишут, всех интересующихся
историей русской церкви. Для широкого круга читателей.
Да, это, конечно, не популярная серия, это не пересказ, вот это научное издание, но повторяю, что у нас достаточно много людей в церкви, которые интересуются историей русской церкви 20 века и, в частности, материалами собора 17-18 года. Это видно уже по тому, как распространяются вышедшие тома. Некоторые тома уже даже допечатывались, потому что тот тираж, который был выпущен изначально, оказался недостаточным.
И даже кто-то из ваших коллег по изданию документов говорил, что некоторые стали действительно библиографической редкостью, и у них даже нету, несмотря на то, что они издавали, вот так кому-то уже раздаривали, в итоге раздавали, что спохватились и самим не хватало.
Допечатаны были.
Ну, может быть, уже теперь допечатаны.
Очень, очень интересный вот первый том, состоящий из двух книг, это материалы предсоборного совета, на которых как раз обсуждалась повестка дня собора, и подготавливались различные документы. Это никогда не было известно прежде. То, о чем говорилось на предсоборном совете, это уникальный действительно том и очень интересный, поскольку об этом мы ничего не знали. А полемика такая была жаркая на предсоборном совете, и архиереи пикетировались с некоторыми профессорами духовных школ. Вот, например, митрополит Сергий Старгородский, профессор Покровский, там есть такие, такое жаркое обсуждение и довольно смелое со стороны профессора.
В общем, вы публиковали прямо стенограммы, да?
Да, да. Это том очень интересный, на мой взгляд, один из самых интересных томов. Сейчас вот подготовлен том о богослужении отдела. Он выйдет из печати. Прямо сейчас в типографии печатается том о церковном суде. Это тоже актуальная тема для нас, как собор определил, каким образом собор определял церковное судопроизводство. Ну, в общем, очень много людей интересуются теми или иными темами, и они как раз нашли свое отражение в документах собора. Как собор реагировал на те или иные предложения, вот все это отражено вот в этих документах.
А где можно приобрести, если кто-то заинтересовался из наших слушателей?
Приобрести можно в Новоспасском монастыре. В Новоспасском монастыре в Москве. Это Крестьянская площадь, станция метро Пролетарская. Там находится, на мой взгляд, один из лучших книжных магазинов. И там по издательской цене можно купить эти тома. Ну, их, конечно, можно купить и в других магазинах. Можно купить, например, на Погодинской улице, где находится издательский отдел, издательский совет. Там тоже есть хороший магазин. Можно купить в магазине Сретенского монастыря на Лубянке.
Ну, то есть в Москве, если вы в Москве или бываете в Москве, то особых проблем с тем, что вы заинтересовались этой темой, особо нет. Ну, а в других городах, я думаю, в Питере тоже можно где-то приобрести, а в других городах, ну, можно заказать. Опять же, сейчас те адреса, которые назвал отец Илья, я думаю, что там вполне есть интернет-продажи, и вам просто отправят. Зайдите, посмотрите уж. У магазина Новоспасского монастыря, у Сретенского монастыря точно есть.
Новоспасский монастырь высылает всем желающим, как частным лицам, так и епархиям. Может быть, в одном экземпляре кто-то хочет приобрести, а может, кто-то хочет купить 10 экземпляров того или иного тома. Для этого нужно просто обратиться в этот книжный магазин, его легко найти в интернете, сделать заявку, и Новоспасский монастырь вышлет тот том и в том количестве, которое будет у него затребовано.
А что за том вышел вот как раз в этом году, о чем мы с вами сегодня планируем побольше поговорить? Это очередной том по изданию документов собора, достаточно интересный, ну, достаточно, они все интересные, просто тем людям, которые интересуются больше богослужебной реформой, вообще богослужением, будет интересен том, посвященный богослужениям. Тот, кто интересуется там юридическими вопросами канонического характера, правоприменительными практиками, церковными судами, интересен будет том, который выйдет и будет посвящен идеям церковного суда, которые обсуждались на соборе, ну и так далее. То есть издание настолько масштабное, что оно, наверное, должно в какой-то мере удовлетворить любопытство всех желающих, интересующихся историей церкви. А вот тот том, о котором мы с вами сегодня говорим, чему он посвящен?
Этот том подготовлен благодаря усилиям кандидата исторических наук Константина Владимировича Ковырзина.
Здоровья мы ему желаем, потому что он должен был к нам сегодня прийти.
Но заболел. Самолет,
да, но заболел.
И этот том посвящен документам комиссии о гонениях на православную церковь, которая действовала в рамках собора, и комиссии о, значит, мероприятиях к прекращению нестроений в церковной жизни, комиссии о церковном большевизме. Ну, всем известно, что деятельность собора проходила в условиях общероссийского общественно-политического и социально-экономического кризиса, и что, когда пришли к власти большевики, они развязали неслыханные прежде гонения на церковь, и собор должен был реагировать на то, что происходило в обществе, и, в частности, он должен был реагировать на вот эти гонения, которые воздвигла безбожная власть на церковь. И на соборе был поставлен вопрос о том, что нужно собирать сведения о тех людях, которые пострадали в результате большевистского гонения, об этих жертвах гонения. Ну, мы знаем, что уже в октябре 1917 года первым мучеником, открывающим скорбную летопись, стал протоиерей Кочуров, расстрелян 31 октября в Царском селе в дни вооруженного противостояния между большевиками и их противниками. И вот уже тогда собор откликнулся на это злодеяние особым посланием 25 ноября, в котором прямо говорилось о том, что вожди и вдохновители междоусобия возникли гонения на самую веру нашу, на свободу нашей христианской молитвы и подняли руку свою на живых глашатаев евангельской истине, на более ревностных стражах Дома Божия на строителей тайн Христовых». Конец цитаты. Собор откликнулся на смерть мученическую отца Иоанна Кочурова, но она была не первой, но не последней. И поэтому встал вопрос о необходимости собирания сводки сведений о жертвах гонений. Вот образовывается комиссия о гонениях на православную церковь, которая провела несколько заседаний. Период активной работы комиссии относился к концу второй сессии собора. Это март-апрель. И прошло 7 ее заседаний, комиссия выслушивала сведения с мест о том, как о гонениях на церковь и о преследованиях отдельных священнослужителей. И даже приезжали люди на заседание этой комиссии, которые свидетельствовали непосредственно о том, что происходило на местах, делали сообщения о преследованиях веры. И это все учитывалось комиссией, которая готовила материалы для доклада на самом соборе. Такой доклад был передан на пленарное соборное суждение, и он был рассмотрен на 118-м заседании 29 марта, 11 апреля по новому стилю. И собор таким образом отреагировал на злодеяние этой безбожной власти. Ну и мы знаем, что после революции, уже после февраля, во многих епархиях Российской Православной Церкви происходил болезненный процесс трансформации, сложившийся в синодальный период системы церковного управления, и появилось такое явление, которое получило название церковной революции. То есть революция псаломщиков, революция деканов. То есть...
Давайте мы сейчас об этом чуть подробнее поговорим, но буквально через минуту. Я напомню, что в программе «Светлый вечер» сегодня священник Илья Соловьев, ответственный секретарь научно-редакционного совета по изданию документов Всероссийского поместного собора 17-18 годов. Я Алексей Пичугин, через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».